Радио Прага. Новости.
Закон о регулировании проституции получил поддержку депутатов. Бывший президент страны поздравил соотечественников с Новым годом. Из-за врачебной халатности погибла беременная женщина. Парламент Чешской Республики принял в первом чтении закон о регулировании проституции в стране. Эта новость стала, по сути, сенсацией, так как никто не верил, что в Чехии такой закон может быть принят. Против него выступали как профильные комитеты парламента, так и правительство страны. В результате конституционным правом воспользовалась мэрия Праги, которая внесла проект закона на рассмотрение парламента. Предполагается, что власти городов смогут решать, в каких районах могут находиться бордели, именуемые клубами, а в каких нет. В данный момент мэрия Праги жалуется, что центральные улицы города превращаются в кварталы красных фонарей, но из-за отсутствия закона с этим никак нельзя бороться. Также закон должен запретить уличную проституцию и обязать всех работников интимной сферы платить налоги и проходить регулярную проверку врачей. Проституцией будет разрешено заниматься с 18 лет, лицензия на этот вид деятельности обойдется в 1000 крон, это примерно 37 евро. Однако получить лицензию смогут только те, кто ранее не имел криминального прошлого. В среду бывший президент Чехии Вацлав Клаус отметил день своего рождения. В четверг ему исполняется 73 года, но в этот день политик будет в Лондоне, поэтому торжества провели на день ранее. В рамках празднования дня рождения политик торжественно представил общественности и журналистам свою книгу «Новогоднее поздравление». Ее издателем стал Институт Вацлава Клауса, это фонд, возглавляемый бывшим главой государства. В книге собраны все новогодние поздравления бывшего президента, с которыми тот обращался к жителям страны в период с 2004 по 2013 года, то есть в период своего правления. На презентацию книги и последующий банкет приехали нынешний глава страны Милош Земан и архиепископ Доминик Дука. Обращаясь к гостям, Вацлав Клаус сказал, что лучшим подарком для себя он бы счел возвращение прежней Европы, которая не занималась целенаправленной ликвидацией независимых государств. Как известно, бывший глава Чехии считается евроскептиком и очень не любит Европейский Союз. Чешская полиция и прокуратура ведут расследование трагедии, случившейся в среду в городе Орлово в Моравско-Силезском крае. Сразу две беременные женщины из этого города с населением примерно в 30 тысяч человек пострадали от действий медицинского персонала частной диабетологической клиники, находящейся при этом на территории городской больницы. Обеим пациенткам вместо уколов глюкозы в организм были введены дезинфекционные препараты. После процедур женщины ушли домой. Через некоторое время после этого медицинский персонал клиники обнаружил, что в приготовленных для уколов шприцах вместо глюкозы находится иной препарат. Об этом была проинформирована полиция. Одну из двух пациенток успели спасти, с сильным отравлением ее доставили в больницу. Вторая, 32-летняя женщина, была найдена мертвой в своей квартире. Пока заведено уголовное дело по статье «Убийство по халатности». Следователи пытаются выяснить, как дезинфекционные препараты оказались в шприцах, где должна была быть глюкоза. Директор больницы города Орлова сказал, что они просто предоставляют в аренду помещения частным врачам, за деятельность которых ответственности не несут. Владелица диабетологической клиники, где произошла трагедия, доктор Эва Гонголова, отказывается комментировать случившееся, объясняя это тем, что полиция запретила ей говорить с кем-либо на эту тему, пока идет следствие. На этом все. Новости подготовил Кирилл Щелков.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Чехия предлагает Украине стипендии для студентов, лечение раненых и поддержку в вопросе отмены виз для украинских граждан. Всю рекламу переведут на чешский язык. Президент с премьером сошлись во мнениях по поводу бюджета. Вы слушаете «Радио Прага». Чешский министр иностранных дел Любомир Зауралак был, вероятно, последним иностранным политиком, который встретился с уходящим главой украинской дипломатии Андреем Дещицей. Но Зауралак приехал в Киев не для того, чтобы попрощаться с коллегой. Чехия готова принять на лечение раненых в Восточной Украине граждан, предоставить большое количество стипендий для студентов и поддержать отмену виз для граждан Украины. Слово Либору Куколу.
Об этом министр Заворалик говорил не только с Андреем Дешицей, но и Арсением Яценюком и Александром Турчинским. Чехия подготовила целый пакет предложений по помощи Украине. Но, как в Киеве сказал господин Заворалик, главной задачей дня является стабилизация ситуации в Восточной Украине. Чехия на свои затраты лечила раненых майдановцев. Теперь лучшие чешские больницы готовы оказать помощь раненым жителям Донбасса. Но для этого должна появиться возможность безопасно вывести этих людей, хотя бы в виде гуманитарных коридоров.
Pokud by se něco podobného podařilo ustavit, tak by tím i vznikla možnost pro tu naši nabídku české pomoci.
Jestli také koridory vzniknou, to pozvolí realizovat české předložení pomoci raněným i lidem, kteří nuždají se v medicínské pomoci. My předpokládáme, že takových lidí už je mnoho.
Protože takových lidí tam bude zřejmě velké množství.
Сказал чешскому радио Любомир Заоралек. По словам министра, Прага готова принципиальным образом повысить количество стипендий для украинских студентов, так же как поддержать отмену виз с 2015 года, если Киев сможет выполнить все условия ЕС. Любомир Заоралек вновь повторил, что Чехия осуждает и не признает аннексию Крыма, но и не поддерживает введение новых санкций в отношении России. Чешское правительство поддерживает сближение Украины с ЕС, констатируя при этом, что без мирного урегулирования конфликта на востоке Украины страна не сможет провести необходимые реформы. В четверг Любомир Заоралек отправился в Днепропетровск, где он откроет почетное консульство Чехии и встретится с главой местной администрации Игорем Коломейским.
В чешском парламенте рассматриваются поправки в закон о рекламе, которые обязывают сопровождать все рекламные тексты на иностранных языках чешским переводом. Инициатива принятия подобного закона возникла в городе Карловы Вары, в котором надписи на русском языке встречаются на каждом углу. Подробности у Аси Чекановой.
Если предложение карловарских политиков поддержат депутаты и сенаторы, то надписи «скидки» на витринах чешских магазинов обязательно будут сопровождаться чешским словом «слевы». А в ресторанном меню, рассчитанном на иностранных туристов, обязательно найдется место и для названий блюд на чешском. Против засилия рекламных объявлений и вывесок на иностранных языках, прежде всего, конечно, на русском, выступает мэр Карловых Вар Петр Кулганок, представитель партии «Карловарская гражданская альтернатива».
Наша представа є рівноправність чеського язика, ніколи дискримінація
цих. Ми виступаємо не за дискримінацію іноземних мов, а за рівноправ'я чеського язика. Мы хотим добиться, чтобы все надписи и объявления начинались на чешском, чтобы графическое оформление чешских надписей не отличалось от оформления надписей на иностранных языках, чтобы мы не сталкивались с тем, что рекламные плакаты начинаются на иностранном языке, каким бы он ни был.
Рекламные щиты, которые просто начинают чужим языком, ать уж каким-коли.
То, что авторы законопроекта никого не хотят дискриминировать, подтверждает и депутат от партии ТОП-09 Галена Лангшадлова. «Наш закон борется исключительно с дискриминацией граждан Чехии, говорящих на родном языке», — говорит депутат. По ее словам, жители Карловых Вар резко отрицательно реагируют на то, что названия местных магазинов написаны кириллицей, а в ресторанах нет меню на чешском. Грешат пренебрежительным отношением к чешскому языку и в Северной Моравии, на границах с Польшей. Чтобы привлечь польских покупателей, магазины там пишут вывески на польском и не дублируют их на чешский язык. Чешское правительство выступает против внесения поправок об обязательном переводе рекламных текстов на чешский язык в закон о рекламе. Объясняет оно свою позицию тем, что граница между рекламными текстами и сообщениями информационного характера очень размыта, и неясно, можно ли считать надписи и вывески на иностранных языках рекламой в строгом смысле слова. Одно из замечаний министров авторы законопроекта все же учли. На исправление текстов и вывесок, написанных без чешского перевода, их владельцам решили дать довольно большой срок – 12 месяцев. Критики законопроекта напоминают, что в соседней Словакии подобные требования о переводе создают множество сложностей.
Президент Чехии Милош Земан и премьер Богуслав Соботка на очередной плановой встрече в первую очередь обсуждали экономические и бюджетные цели государства. Оба политика подтвердили необходимость расширения инвестиций, а также вложений в поддержку экспорта и трудоустройства граждан. Политики договорились, что еще до конца июля глава Чехии посетит заседание Кабинета министров. Премьер Соботка после встречи с президентом подчеркнул, что сотрудничество правительства и главы государства проходит на хорошем уровне. Что касается экономических вопросов, оба политика поддерживают постепенное расширение финансирования армии страны и соблюдение ее минимальных бюджетных рамок в объеме 43,5 миллиардов крон. Это 1,6 миллиарда евро. Сошлись во мнении политики по поводу целей при подготовке общегосударственного бюджета, который должен поставить во главу угла инвестиции, расширение трудоустройства граждан и экспорт.
У нас подобное мнение. Ключевым вопросом является то, какую лепту внесет правительство, чтобы у нас в 2015 году был бюджет, поддерживающий экономический рост. Переговоры о бюджете будут продолжаться. Числа, принятые на заседании правительства, являются принципиально предварительными.
Заявил глава чешского кабинета Богуслав Соботка после встречи с президентом Милошем Земаном. Перед журналистами премьер также похвалил уровень координации между правительством и президентом в вопросах внешней политики. Жесткие высказывания по поводу ислама, вызвавшие протесты со стороны арабских стран, председатель правительства не комментировал, подчеркнув, что ответственность за президентский мандат лежит исключительно на плечах Милоша Земана. Напомним, что высказывание главы Чехии пришлось разъяснять и министру иностранных дел Любомиру Зауралку, который во время переговоров с главами дипмиссии арабских стран убеждал партнеров в том, что Чехия всегда будет поддерживать религиозную толерантность и сотрудничество со странами арабского мира, и что ни одну из религий нельзя автоматически связывать с насилием. Во время упоминаемой встречи обсуждались заявления чешского президента Милоша Земана об исламе, которые возмутили Организацию исламского сотрудничества и Саудовскую Аравию. Президент неоднократно высказывался об исламе как о преступной религии. Бывшего палестинского лидера Ясера Арафата сравнивал с Адольфом Гитлером. После стрельбы у Музея еврейской культуры в Брюсселе, в результате которой погибли 3 человека, Земан заявил, что за подобные акты насилия ответственна исламская идеология, а не отдельные группы религиозных фанатиков. Организация исламского сотрудничества потребовала от Земана извинений, но он отказался их принести. Посол Саудовской Аравии на прошлой неделе сообщил чешской стороне, что подобное восприятие ислама в Чехии может негативно отразиться на армейском сотрудничестве между двумя государствами.
В наших интересах развивать экономическую дипломатию и по отношению к арабским странам, а также по отношению к Израилю. У Чешской Республики традиционные хорошие отношения как с Израилем, так и с арабскими государствами. В этом направлении необходимо и далее развивать политику. Мне кажется, что всем хорошо известно четкое мнение господина президента по данному вопросу. Я надеюсь, что его удастся сочетать с интересами Чешской Республики.
Але я певне верю, что это подарит склобить с тем займом, который имеет Чешская Республика.
В московском издательстве недавно вышла монография, посвященная последним годам жизни писателя-сатирика Аркадия Аверченко, который умер в Праге в 1925 году. Она рассказывает о скитаниях писателя, открывает многие неизвестные факты его жизни на чужбине. Написана книга двумя авторами – севастопольским литературоведом Викторией Миленко и пражской журналисткой Анной Хлебиной. С последней сегодня беседует Ася Чеканова. Исторические прогулки.
На Начнем мы с небольшой справки о книге. Опираясь на малоизвестные данные архивов и эмигрантской прессы, авторы биографии Аркадия Аверченко «Беженские и эмигрантские годы» пытаются подробно и красочно описать жизнь писателя после отъезда из России. Книга войдет в 13-томное собрание сочинений Аверченко. Сотрудничество Анны Хлебиной и Виктории Миленко началось в 2010 году. Тогда Виктория как раз завершала работу над биографией Аверченко для серии ЖЗЛ и решила попросить о помощи коллег из Праги. На ее призыв откликнулась Анна Хлебина.
Выяснилось, что, несмотря на то, что это писатель очень интересный и недостойно изъятый из учебников русской литературы, в его биографии очень много белых пятен, особенно с момента его отъезда из России. Это были какие-то обрывки из его же произведений, но кто же может ассоциировать героя произведения и самого автора? В 60-е годы вышла биография Аверченко, которую написал американский славист Левицкий. Он писал ее в Америке. Он не имел возможностей, тех, которые имеем сегодня мы. И вот я живу в Праге, более-менее, я считаю, хорошо знаю этот город, знаю какие-то обстоятельства и имею возможность работать здесь на месте. И мне начали задавать вопросы. И мне стало интересно, и так началось наше совместное творчество. Мы друг друга в глаза никогда не видели, мы работаем по скайпу видели. И мы стали вместе собирать факты. У нас зародился наш тандем, мы выпустили сборник неизвестных рассказов Аверченко из эмигрантской прессы. Те, которые выходили в русских изданиях, в том же Севастополе и Константинополе, большинство этих вещей никто не видел вот с 20-х годов. А потом мы добрались потом и до чешских изданий, но здесь переводились скорее старые вещи, потому что эти вещи, написанные в эмиграции, по большей своей части, это были вещи на злобу дня. Особенно вот севастопольские и константинопольские, это были антибольшевистские такие, очень яростные. А когда Аверченко приехал в Чехословакию, он вдруг перестал стрелять. Он, как он сам писал, нашел тихую гавань и здесь просто становился планомерно европейским писателем, тихим, мирным.
Обычно монографии пишут скучным языком, но вы избрали совершенно другой способ повествования, живой, полный загадок и гипотез.
Мы решили, что об этом человеке другим языком писать нельзя, потому что вся его жизнь – это такой большой приключенческий роман, поэтому ее нужно писать как пьесу, киносценарий или приключенческий роман, иначе они были бы несовместимы.
Очень много неизвестных материалов, да, вы открыли из эмигрантской жизни Аверченко. Министерство иностранных дел, например, вело досье на писателя.
Да.
До тебя кто-то имел доступ к этому досье? Этим интересовались другие люди, исследователи? Или действительно ты пришла и первая попросила показать эти документы?
По крайней мере, об этом не было публикаций. То есть, во всяком случае, были папки, которые открываешь, и вот скрепочка как проржавела на этом месте, вот так она там и лежала много лет. В какой момент она проржавела, я не знаю, но я их отклеивала буквально, листочки друг от друга. Я не буду утверждать, но, по крайней мере, никто этого не публиковал. Но Министерство иностранных дел ведь... Видите, Ася, по сути, вы с Аверченко коллеги, потому что ведь он работал в системе, которая превратилась в систему иновещания, к которой относится и русская редакция чешского радио. По сути, он занимался тем же.
Только он работал не на радио, да?
Да,
только
радио тогда не было. Да, он работал в
печатном
издании, которое напрямую подчинялось Министерству иностранных дел. Был архив газетных вырезок на выдающихся личностей.
А как ты вообще догадалась, что такая папка может существовать?
Это как в лес по грибы идешь, ищешь одно, заглянешь за кустик, а там другое. То есть многие вещи были найдены случайно, многие вещи, да, искали одно, нашли другое. Потом очень многое лежит под ногами, но мы его не видим. Вот, например, материалы очень интересные попались. Дело о наследстве в архиве городского суда. Его точно никто не публиковал до сих пор. Там лежали кассовые корешочки, совершенно незаметные, с пометочками.
Кстати, любопытно, что похороны, да, и все, что связано было с похоронами Аверченко, все это оплатили из его собственных же средств, да? Это тебя удивило?
Это удивило, обескуражило даже, я бы сказала, но...
То есть можно было ожидать, что такая писатель, знаменитость, да, что действительно, если не Чехословакия, то хотя бы соотечественники, россияне, которые здесь жили, что они сбросятся или какие-то...
Да-да-да, мы тоже этого ожидали. Сначала это была действительно такая немного шокирующая информация, потом мы подумали, что давайте себя поставим вот в эти обстоятельства. И мы поняли, что эти писатели, собственно, Союз русских писателей в Чехословакии, он денег собственных не имел. И писатели, которые в него входили, они все получали пособия государственные, на которые, в общем-то, еле-еле жили их семьи. То есть, в принципе, от них ожидать каких-то широких жестов. А Верченко очень хорошо зарабатывал. У него были свои накопления.
Интересно, что в отличие от Константинополя, где Верченко знали лишь его соотечественники, в Праге он был известен и широкой публике. Билеты на первое его выступление в Праге раскупали чехи, и оно прошло с большим успехом. Чем объяснялась популярность Верченко у чехов?
Он был еще до Первой мировой войны здесь очень известным писателем. Я думаю, это был целенаправленный шаг, что его сюда пригласили как знаменитость. В Стамбуле он был не один знаменитость. Там знаменитостей было пруд-пруди, в каждом ресторане выступало по знаменитости. В Чехословакию могли приехать только те, кто получил визу, кого пригласили. Либо те, кто ехали по русской акции, либо приглашенные специально. Так что это была целенаправленная рекламная акция, скажем, она предваряла его приезд.
Когда читаешь интервью, которое Верченко давал здесь в чешской прессе, создается впечатление, что он действительно был очень счастлив в Чехии, в Чехословакии. Попались ли тебе какие-нибудь документы, которые бы свидетельствовали, например, об обратном или о том, что не так все было радужно здесь, на чужбине? Или действительно, вот то, что он говорил в интервью, что Прага, он влюбился в Прагу, да, расхваливал ее на все лады, это действительно было правдой? Какое у тебя ощущение?
Я думаю, с одной стороны, он говорил довольно искренне, потому что его здесь любили, принимали. Он действительно вернулся к тому статусу, который у него был до революции. Он вернулся к статусу знаменитого писателя и мог выступать. Его принимали очень хорошо, и он, естественно, наверняка реагировал очень искренне. В чем ему было не очень хорошо? Возможно, то, что он в Петербурге, он вынужден был бросить свои вещи, свою квартиру, свою библиотеку, а здесь жил в гостинице. Потом он начал болеть в это время. В общем, я думаю, что просто он себя не очень хорошо чувствовал, а болеть лучше все-таки дома среди родных людей, даже если все не так благополучно.
Как ты относишься к идее перевести останки Верченко в Россию?
Ну, на мой взгляд, где человек... То есть здесь закончилась биография Верченко в Праге. И он сам не желал перевозки в Россию. Кроме того, если уж так, да, переходить в такие рассуждения, когда его спрашивали, что он хочет пожелать России, он желал России быть такой, чтобы ему было не о чем писать. И вот мы сейчас посмотрим, почитаем новости. Я думаю, Верченко бы возродился Терекон в двойном объеме сейчас, глядя на современные российские реалити. Был бы он живой, ему было бы, наверное, даже интересно. Это, я боюсь, не совсем та страна, в которую бы он хотел вернуться, скажем, посмертно. Я понимаю, что сейчас говорю непрактичные вещи, но это, наверное, не совсем та страна, которая вполне понимает его мысли, его позицию как гражданина. С другой стороны, есть некоторая неопределенность в юридической ситуации вокруг самой могилы, вокруг самого кладбища, поскольку она находится в частных руках, скажем, и мы не знаем, кого там сверху похоронят послезавтра. То есть если бы, например, Министерство культуры объявило эту могилу или эту часть кладбища, как и некоторые другие рядом военные кладбища, это называется там памятная зона. А вот этот участок, где похоронены русские эмигранты первой волны вокруг храма, он не является ею, поэтому никто не отвечает за то, они будут завтра или не будут, будет там Верченко, не будет. Если бы была инициатива, хотя бы выборочно, особо выдающихся, хотя тоже там через одного выдающиеся, то есть если бы этот статус самого этого участка кладбища гарантировал неприкосновенность тем, кто там похоронен, было бы спокойнее. Но перевозить ради этого покойника, мне кажется, не стоит.
Известен Аверченко сейчас чешскому читателю, как тебе кажется? Выходили в последние годы, может быть, его книги на чешском?
Вышло несколько сборников. Вышел в 68-м году сборник, вышел в 98-м году следующий. То есть был перерыв вот эти 30 лет, когда он был не из тех писателей, кого бы следовало здесь. Буржуазный писатель зачем? Вышел в 98-м, и что-то где-то выходили сборники отдельные, но я бы не сказала, что он известен русистам, скажем так. Ставятся его пьесы любительскими театральными труппами, но пока нет. Пока, я думаю, он ждет лучшего будущего.
Заключает пражская журналистка Анна Хлебина.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте радиостанции www.radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.